радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон для ваших вопросов 959-59-39. Звоните, спрашивайте, мы будем отвечать на ваши вопросы. Сейчас формат воскресного эфира немножко изменился. Многие просили меня не прекращать тематические передачи и тематические циклы. Мы будем проходить в воскресный день. Это будет наш радиолекторий с 7 до 8 вечера. Сегодня уже была первая лекция тематическая по вопросу мытарств, загробной жизни. Всего будет где-то 15-20 лекций на эту тему. Изучаем мытарство, будем исследовать тот богатый святоотеческий материал, который поможет нам правильно выстроить христианскую исповедь. А, собственно говоря, формат вопросы-ответы теперь всегда будет с 9 до 10. Вы можете звонить, повторяю, по телефону 959-59-39 и спрашивать. И у нас уже есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
С великим постом, отец Олег, и все слушатели. У меня такой вопрос. Вот как звали человека, который отказался нести крест Христов?
Который, наоборот, взялся нести крест Христов, я думаю.
Нет, вот который отказался, и он сказал, что будешь нести крест до второго пришествия.
Я не очень понимаю ваш вопрос. Какой текст Писания вы цитируете?
Вот, батюшка, я вот не знаю, я просто вот хотела спросить. Вот,
в Писании вот говорится такой... о том, что когда Господь падал под тяжестью креста, то римляне взяли одного человека по имени Симеон, и он нес крест Господа, как бы помогая Спасителю. Киренейский Симеон, по-моему, так он называется. О том, чтобы кто-то отказался. А, может быть, вы имеете в виду юношу, который пришел к Иисусу Христу, и он понравился Господу своими ответами. Он сказал, что он исполняет Божьи заповеди от дней юности своей. И тогда Господь сказал ему: «Тебе недостает еще одного». Этот юноша был богатый, пойди раздай все, что имеешь, и следуй за мною. Но у юноши было богатое имение, и он с печалью отошел от Господа Иисуса Христа. Да, действительно, такой случай был. Но как сложилась судьба этого юноши, мы точно сказать не сможем, потому что в дальнейших повествовательных линиях Евангелия описания нету. Но такие свидетельства могут быть обнаружены в древних преданиях. Я поинтересуюсь специально для вас. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Значит, у меня вопрос по Ветхому Завету, притча Соломонова, глава 27, стих 20. Значит, преисподний Авадон ненасытимый, так ненасытимы глаза человеческие. Что такое Авадон?
Авадон – это как бы преисподняя. Это как бы вот преисподняя, бездна и символ такой ненасытности. Потому что считалось, что вот Шеол, Авадон – это места, куда вот проваливаются как бы души, и так как все люди умирают, тут как бы свидетельство ненасытимости этих мест. И когда говорится о какой-то страсти, что она подобна вот Авадону, подобному месту, то как бы говорится о ненасытимости этой страсти, о том, что человек никак не может себя удовлетворить постоянно от одного поступка к другому. Страсть только возрастает. Человеку только кажется, что если вот он удовлетворит какую-то свою страсть, то это вот горение, жжение, которое в нем присутствует, оно прекратится. Напротив, адский огонь будет еще больше его вдохновлять на какие-то дурные поступки. Поэтому в Писании прямо сказано, например, о грехе блуда, чтобы не разжигаться этим пламенем Авадона, чтобы не разжигаться, женитесь, сказано. Это хороший совет апостола Павла. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Олег, это раба Божья Галина.
Очень
я
приятно.
Хотела вот что спросить. Вот я еду на троллейбусе и мимо церкви, и я крещусь. И некоторые мои знакомые говорят, что это фарисейство. Ты вот не надо так делать. Вот скажите, это можно делать или не надо?
А вы знаете, в «Добротолюбии» действительно есть тексты, где говорится о том, что если вы не уверены в своем окружении, то лучше не осеняйте себя крестным знамением. То есть какая-то вот ситуация, вы проходите рядом с каким-то местом. Конечно, если вы подходите к храму, вы обязательно креститесь, входя в храм. Но если просто вот вы проезжаете или какая-то ситуация, когда можно перекреститься, можно не перекреститься, то в добротолюбии дается совет, что если есть люди, которые к этому не готовы, и вы это знаете, то лучше как бы внутренне, мысленно осенить себя крестным знамением. Почему добротолюбие дает такой совет? Там же дается и объяснение. Дело в том, что такого человека могут поднять на смех. А что это значит? Это значит, что сам он не пострадает никак. Наоборот, ему награда будет за то, что его гнали, поносили, злословили имени Христова ради. Но вот те люди, которые подымут его на смех, они согрешат таким образом, что это близко будет и к богохульству. И получится, что как бы человек поступил правильно, но вот своими такими необдуманными действиями он спровоцировал других людей на совершенно неправильные поступки. Поэтому в Евангелии даются советы. Если вы приходите в какое-то место для того, чтобы проповедовать Слово Божие, вы узнаете, кто вообще восприимчив, может принять это Слово. Вот к нему идите в дом и говорите. Также Господь говорил, не мечите ваш бисер перед свиньями, чтобы они, поправшие его, не напали бы и на вас. Все эти советы, которые давались апостолам, они по-прежнему актуальны и в наше время. Но иногда бывает совсем наоборот. Я помню, когда в советское время я работал в городе Орехово-Зуево револьверщиком и был дружинником. Но каждого рабочего назначали в какие-то дни дружинником. И вот мы по трое ходили по городу. И вот мы идем с этими красными повязками. И рядом с церковью я остановился и спокойно, привычно перекрестился. Я был несовершеннолетний, я после 8 класса пошел работать на завод. И вот эти мои товарищи, они просто рты открыли. И один говорит, да как ты так мог? А ты же с повязкой. Я говорю, какая разница, повязка есть, нет, у меня крест на груди, я христианин. Правда, с тех пор меня так ни разу не пригласили пойти вот на дежурство. Хотя мне нравилось ходить вот с этой повязкой, там, дружине, как следить за порядком. Но вот эти люди, потом они стали ко мне подходить и задавать вопросы. У них стали возникать какие-то вопросы. Потом они рассказали своим близким, те тоже заинтересовались, подходили с вопросами буквально на проходной, когда с завода респиратора выходил. И через такое открытое свидетельство, может быть, дерзкое даже свидетельство вот в той ситуации, потому что они могли проявить богохульство, и им был бы нанесен вред этим людям. Но вот был все-таки положительный результат. Поэтому в каждом случае, я думаю, христианин должен как-то вот внутренне прочувствовать ситуацию. И если он не уверен, то лучше не провоцировать людей, которые его окружают. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте,
алло, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы говорите, что князь трона человеческого, он... Алло.
Да-да.
Он боится Бога. А вот как же тогда он говорил с Господом в Ветхом Завете насчет Иова многострадального? И вот Лука, 4 глава, значит... Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий». А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Если бесы знали, что он Христос, неужели сатана не знал, что он Христос?
И сатана, и бесы, они отлично знали, что он Христос. И святые отцы пишут, что дьявол, искушая Сына Божия, он ни в коем случае не искушал его истинное божество, но искушал его истинное человечество. И даже у отцов есть такое выражение. Он искушал то, что могло искуситься. То есть не божество, а именно человечество. Взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната, это языческое представление, это так сторонники дуализма думают. Дьявол боится Бога, и он ничего не может сделать, если Господь не попустит ему. И вы вот вспомнили случай с книгой Иова, так там прямо показано о том, что лукавый ограничен в своих действиях. Потому что если Господь не попускает ему что-то совершить, то он и не может этого совершить. С другой стороны, в Писании говорится, что Бог никогда не попускает и нам искушений, которые были бы сверх наших сил. Но и в самом искушении Он посылает нам некоторое облегчение. Вот это надо помнить. А бесы, они имели правильное представление о Христе. И когда он им что-то приказывал, они всегда слушались. Он говорил им: «Выйдите». Они знали, зачем он пришел в этот мир. И знали, чем все окончится. Помните эти слова? «Зачем ты раньше времени пришел мучить нас?» Они знали, что окончательно они будут как бы погружены в гиену. И не будут иметь доступа к людям, это после страшного суда. И Христос как бы вступает в диалог с ними, и они во всем слушаются. И когда он говорит: «Выйдите из этого человека», они просят: «Пошли нас в это свиное стадо». Он говорит: «Идите». Только вот по его слову они сразу подчиняются. Поэтому у них страх, и у Иакова прямо сказано: бесы веруют, трепещут. В этом смысле человек может согрешить таким грехом, который в глазах беса – это крайняя форма богохульства. То, что бес не может себе позволить, например, богохульство, как он себе может позволить? Он верует и трепещет. А человек может позволить себе не только богохульство, он может себе даже позволить отрицание Бога, что намного хуже, чем богохульство как таковое. Поэтому, чтобы как бы сгладить, скажем так, ответственность таких людей, Писание называет их безумными. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Написано так в Псалтире. Потому что назвать такого человека здравым, это значит сказать, что он хуже сатаны, хуже всех бесов и демонов вместе взятых. Это скорее действительно какое-то повреждение души человека. Это, конечно, душевно больные люди, неверующие люди. И если у них нет вот нечувствия именно присутствия Творца в этом мире. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. Мы хотим вам пожелать много лета. Мы московская семья. У нас детей немножко побольше, чем обычно бывает. И моя вторая половинка очень любит ваши проповеди. И мои дети знают их, ну, если не наизусть, то близко к тексту. И вот у меня у детей случилась такая небольшая неприятность. Они пошли причащаться. И я до этого пролежала неделю в больнице. Потом, выйдя из больницы, у меня маленький малыш сломал ногу. И, в общем, так мы засуетились, что перед день перед причастием дети дома остались одни, и старшие дети, девочке было 12 лет. И они, в общем-то, они забыли, что завтра надо причащаться, и случайно съели, ну, в общем, сосиску. И, в общем, потом они исполнили, сегодня все бросили, и оставшуюся половину дня там они отпастились, как положено. Ну, в общем, потом батюшка им отказал в причастии, они очень сильно расстроились, очень сетовали. И так как мы очень уважаем вас, очень ценим, будьте любезны, каким-то образом моим детям объясните, успокойте, какие-то слова им скажите, пожалуйста, прав был батюшка или не прав, потому что они очень-очень долго переживали и очень приняли очень близко к сердцу, потому что первый раз девочке был день рождения, она стала здесь причастие, вторая там тоже, и сын, но они все меньше 12 лет, и были очень расстроены. Пожалуйста, найдите слова утешения моим детям. Спасибо большое.
Детские, вы должны понять, что батюшка так поступил не для того, чтобы вас обидеть. Не для этого он так поступил. Он так поступил совсем по другой причине. В Писании сказано, кто ест и пьет недостойно, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждении. Поэтому многие болеют и даже умирают. И священник обязан проверить, насколько человек подготовился к причастию. И есть какой-то минимум, который вот необходимо исполнить, когда человек готовится к причастию, чтобы все-таки приступить можно было к этим дарам. Но даже если батюшка разрешает приступить к дарам, все равно же мы приступаем со страхом Божиим и верою. Поэтому священник, имея страх Божий за вас, детки, он испугался, может быть, что-то случится, если вот в таком состоянии причаститесь, и из заботы по отношению к вам, если бы он равнодушно относился к тому, что вы сказали, он бы сказал, да, идите, вот, причащайтесь. Вы сказали, что вы слушаете мои лекции, читаете мои книги, объявления. Для тех, кто не слышал, вышел второй том моей книги «Беседы на Евангелие от Матфея». Эту и другие мои книги вы можете приобрести, позвонив по телефону 8-909-968-76-18. Спросить Вадима Вячеславовича. Повторяю телефон. 8-909-968-76-18. Спросить Вадима Вячеславовича. Или, если вы бываете на православных выставках, ярмарках, всегда подходите к стенду Радонежа, и там тоже в продаже вы найдете и книги, второй том «Беседы на Евангелие от Матфея», и вышли диски. Это все проповеди, которые были на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. Это 4 диска. А в общей сложности там 90 с чем-то часов должно быть. Ну, там вот, может, рекламу урезали, но вот более 90 часов проповедей только на Евангелие от Матфея. И те, которые имеют транспорт, с радостью приобретают эти диски, потому что, когда едешь в машине, ты можешь слушать. Там такая система оформления дисков, что там, где ты остановишь, потом ты включишь, продолжение будет именно с этого же момента. И таким образом, чтобы в пробках машинных не терять время, можно изучать Слово Божие. А свет Евангелия – это самое необходимое для нас. А вы, девочки, не унывайте. Вы правильно поступили, что вы все рассказали священнику. Это свидетельствует о вашем доверии к нему. А то, что священник немножко испугался за вас, это свидетельствует о его заботе о вас. О том, что он неравнодушен к вам, он любит вас и желает вам блага. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Георгий говорит. Ответьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Георгий.
Сколько раз надо собороваться во время Великого Поста? Спасибо большое.
Ну, по поводу соборования мы можем посмотреть, что говорится в самом Слове Божьем. Это послание Якова, брата Господня. Здесь мы находим такие слова. 5 глава, 14 стих и ниже. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем, во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Вот тут говорится о том, что человек обращается к этому таинству, когда он болен. Но если человек не ограничивается одним соборованием, а на следующий день или через неделю наметил собороваться еще один раз, это значит, что он не проявил уважения и веры тогда, когда надо было проявить уважение к этому таинству и проявить веру. Человек должен именно с верою приступать к любому таинству церкви. И поэтому сама постановка вопроса, она мне не очень понятна. Сколько раз собороваться во время Великого Поста? Я думаю, вполне достаточно один раз тому человеку, который плохо себя чувствует, который болен. Причем в Писании сказано, болен так, что он не может и сам прийти в церковь. Он призывает пресвитеров, чтобы пришли к нему и помолились. Но так как сейчас есть душевные всякие недуги, их очень много, то, конечно, нуждаются многие в соборовании. Что уж говорить. И когда мы приходим в храмы, мы думаем не только о физических недугах, но и о душевных недугах, о тех стрессах, которые люди переживают, особенно в больших городах. И вот здесь соборование может помочь человеку, реально помочь. Я сам, когда бываю на соборовании, мы, священники, друг друга начинаем тоже соборовать, и всегда потом как-то легче себя чувствуешь, такой сладкий, легкий сон, и пропадает тяжесть. Я человек тучный от природы, и после соборования вдруг я как бы теряю ощущение вот такой точности. Я, наоборот, в каком-то движении, и мне радостно становится. И вспоминаю слова из Писания, где сказано: «Тучные тельцы Господни скачут и прыгают от радости пред Господом». Поэтому, если вот вы действительно больны, вы чувствуете какой-то недуг, какую-то скованность внутреннюю, то надо собороваться. Но решать, сколько раз собороваться за время поста, сама постановка вопроса, она неправомерна. Потому что, я думаю, достаточно один раз пособороваться, и этого будет достаточно, да, потому что если вы будете рассуждать так: я в этом храме пособоровался, что-то не помогло, пойду в другой храм, может, там поможет. Тут меня рыжий священник, значит, соборовал, а там седой, вот он старый. Вот если так человек будет считать, высчитывать, как бы, где лучше, то он вообще не получит никакого исцеления, потому что сказано: прими пророка во имя пророка, получи награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получи награду праведника. Отнесись к священнику, как к священнику, к любому священнику. Отнесись к таинству, как к таинству. Ты получишь от священника то, что тебе может дать священник. И от соборования получишь то, что можешь получить от соборования. Как и сказано, молитва верующего спасет болящего. Здесь еще необходимы усилия этого человека. И грехи ему простятся. Немножко непонятно, какие грехи простятся. У нас в христианстве грехи прощаются после крещения и после исповеди. А потом, когда мы сознаем, что друг при другом это сильный такой момент, но такой грех все равно надо исповедовать перед священником, потому что он обладает властью. Поэтому, так как в связи с соборованием говорится и о прощении каких-то грехов, существовало всегда такое мнение, оно как бы не имеет догматической силы, что, возможно, в соборовании человека сымаются, не то что сымаются, а прощаются, как бы отсрочка дается ему для прощения забытых грехов. Это значит, что когда он вспомнит их, он, конечно, должен прийти на исповедь и поисповедоваться. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы слушаем. Алло.
Батюшка, благословите Вячеслав.
Господь благословит вас.
Я,
у вас недавно был День Ангела. Поздравляю вас.
Спасибо, Господи. У меня 11 октября. У меня благоверный князь Вячеслав 11 октября.
Так, так, слушаю.
И вот я сначала комментарий к соборованию. Я соборовался, думал, не устаю, ножки больные. А под конец соборования я как будто потерял вес тела и над землей как бы был. Вот такое ощущение. Ну, это ощущение такое хорошее. А у меня вопрос. Вот у меня родители, ну, как бы захоронены были далеко, да? И их захоронили, они не ответили. И я подал, вот, ну, как объяснить, заочное отпевание. Польза и сам вот, ну, как бы, что дает облегчение им вот этого всего.
Я понял ваш вопрос. Действительно, когда вот соборуешь людей, может быть, вы это не видите, вы это ощущаете в себе, а мы смотрим в лицо человеку, когда помазываем его. И когда начинается соборование, особенно у молодых, такие кислые какие-то лица, такие усталые, такие апатичные. А потом они становятся вдруг такими воодушевленными. И когда уже седьмой раз помазываешь, просто все такие вот как счастливые уже, как просвещенные. Действительно, это какое-то особое такое таинство Божие. Потому что елей – это то, что является символом, одним из символов благодати Духа Святаго. Помазание – это как бы установление царственного достоинства христианина. Любой раз, когда и во время праздника там елей помазание, или в соборовании, когда елей помазание, особенно когда мира помазания после крещения, это установление статуса христианина как царственного священника. В том смысле, что по благодати каждый христианин, он и священник, и царь. Не по сути, а по благодати. Царственное священство, сказано апостол Петра, народ взятый в удел. То есть мы христиане, особые люди в этом смысле. Заочное отпевание, например, если вы не знаете, ваши родственники отпеты или нет, вы должны обратиться к священнику, объяснить ему эту ситуацию и сказать, что вы просите, чтобы отпевание было совершено. Тем более, что ваши предки могли умереть во времена, когда храмы были разрушены, священников было очень мало, и, скорее всего, их не отпели. И вот то, что вам дадут, вот эту землю, грамотку, все вот это необходимое, если есть возможность, это надо отвезти и в могилку, там, где родственники ваши лежат, которых вы отпеваете заочно, туда все это закопать. Но если нет такой возможности, вы даже, может быть, не знаете, где они похоронены, отправьтесь на кладбище, где похоронены ваши другие родственники, и там закопайте. Там закопайте, пусть там это находится. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем. Алло.
Батюшка, скажите, пожалуйста, когда подошли мироносец к гробу Господню, и им было сказано, что Господь предваряет в Галилее апостолов. И когда он Марии Магдалине говорил, он тоже говорит, скажи братьям моим, что я предваряю в Галилее. Это означает, что он просил, чтобы они пришли в Галилею, и там бы с ним встретились. Но ничего такого же не было.
Почему мы видим на Галилейском озере встречу апостолов с Иисусом Христом. На самом деле, почему он говорил «Я предваряю вас в Галилее»? Потому что когда Господа не стало, искушение испытал камень веры, то есть сам апостол Петр. Он сказал: «Пойду ловить рыбу». И другие сказали: «Пойдем вместе с ним». И они вот идут как раз к Галилейскому озеру, это также Генесарецкое озеро. И там они как бы хотят вернуться к своему ремеслу. А вот этими словами «предваряю в Галилее» Господь как бы говорит: «Я знаю, что у вас будут соблазны, но я предваряю это». То есть я поспешу вам на помощь, я опережу вот это событие, чтобы укрепить вас в вере. Здесь смысл совершенно конкретный. У нас такой вопрос: что можно ответить нашим славянским язычникам? Почему не может быть много богов? Вот такой вопрос. Ну, прежде всего, когда мы говорим о многобожии с язычниками, мы должны вместе с ними постараться выяснить, что они понимают под словом «Бог». Или предложить им наше понимание Бога и посмотреть, согласятся они с этим или нет. Например, мы скажем, что в христианском понимании Бог всемогущ. Всемогущ. Первое. Второе. Он вездесущ. Вездесущ. Третье. Он всезнающ. Всезнающ. Я думаю, что любой язычник с вами согласится: да, Бог всемогущ, да, Бог вездесущий, поэтому всезнающий, потому что вездесущий, и он обладает всеми силами. И сразу возникает вопрос: а может быть два вездесущих? Как это все можно представить? Два вездесущих. Если это представить один в другом находится, то получается один больше другого. Непонятно. Если всемогущ, то есть обладает всей мощью, может ли быть два всемогущих? Конечно, не может. Может быть всемогущий и какой-нибудь могущий. Обладающий всем знанием, всем откровением, всем могуществом, он всегда будет один. Поэтому просто в пространстве не может быть двух вездесущих, не может быть двух всемогущих и двух всезнающих. Это нелепая постановка вопроса. Или если они говорят, что Бог – это Солнце. Но давайте вспомним, что во Вселенной существует таких солнц огромное-огромное количество. И есть светило, которое намного ярче, чем наше Солнце. Поэтому языческое представление о Боге, оно не укладывается даже в логические какие-то рассуждения. Если Бог творец, то может быть много творцов? Конечно, не может. Творец, он один, потому что один должен быть замысел для такой огромной махины, каковой является Вселенная. Потом обратите внимание, что весь мир, он пребывает в движении. Земля вращается вокруг Солнца, Солнце совершает движение вокруг галактики, галактики тоже совершают движение по какому-то кругу. И кто тот, который все это движет? Можно ли сказать, что их много? Если бы их было много, то, представляете, один в одну сторону, а другой в другую, это как в басне «Лебедь, рак и щука». Но мы видим именно вот гармоническое существование мира, которое свидетельствует о единстве Творца. Поэтому для язычников, в общем-то, выход один. И они всегда пользовались этим выходом. Они говорили: есть главный Бог, и есть те, которые поменьше. Они как бы там полубоги, или они боги, но вот не такие, как главные. Поэтому в любом случае, когда мы говорим о единстве Бога, о том, что Бог один, мы говорим о том, что это по определению. Потому что те свойства, которые все приписывают Богу, и христиане, и язычники, и представители других религий, они все-таки подсказывают, что только один может быть такой. Не может быть два всемогущих, два вездесущих и два всезнающих. И тем более там 4, 5, 6, 7, 8. Божественное единство, оно и есть божественное единство. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Наталья.
Да-да.
У меня вопрос из посланий апостола Павла к первой, к Тимофею, конец первой главы. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы имени Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Как он мог их предать сатане, и как сатана может научить их не богохульствовать?»
Во-первых, это не первый случай в связи с апостолом Павлом, когда он предавал людей в изнеможение сатане, то есть отлучал их от церкви. Что такое предать в изнеможение сатане? Просто отлучить от церкви. А если человек отлучен от церкви, он отлучен от спасительных таинств церкви. Не может к ним приступать. А жизнь без спасительных таинств церкви – это когда любой бесовский удар, он достигает цели. Он достигает цели. И что интересно, когда вот мы читаем в первом послании к Коринфянам, там апостол Павел, он рассуждает на эту тему, он говорит, что у вас есть такой человек, который вместо жены имеет жену отца своего, а вы вместо того, чтобы раскаяться, как бы возгордились, и он говорит, хотя я отсутствую у вас плотью, но как бы духом находясь у вас, я вот такого человека отлучил, предал вознеможение сатане. То есть он отлучил его от церкви, а мир вне церкви – это и есть то, где дьявол чувствует себя достаточно вольготно. Поэтому это не значит, что он взял его, как бы передал в руки дьявола. Но во втором послании к Коринфянам мы находим совсем другую тональность отношения к этому человеку. Апостол Павел пишет: «Довольно уже для него. Я прощаю его от имени Иисуса Христа. И в чем я его прощаю, и вы простите его, и примите его». То есть человек был отлучен от церкви. Он действительно оказался в мире безблагодатным. Он не мог приступать к таинствам. Тогда христианские общины были маленькие. Люди друг друга знали. Это называется эффект малой группы. Каждый мог видеть там свой, чужой, отлученный, неотлученный. И Павел во втором послании к Коринфянам, он настаивает на том, чтобы общение с этим человеком было восстановлено. А вот тот случай, который вы описываете, здесь мы тоже можем предположить, что через какое-то время этот человек был допущен до общения с церковью, если пережил раскаяние. Если нет, то церковь, она обладает такой властью, обладает этой великой такой уникальной властью, скажем так, отлучать людей от общения. Об этом мы можем прочитать, например, в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 стиха и ниже. Здесь сказано: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердил всякое слово. Если же не послушает, их скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Конечно, вот эта уникальная власть прощать грехи, она принадлежит Богу. И есть свой резон в словах иудеев, когда они слышали, что Христос говорит, прощаются тебе грехи, и они возмущались достаточно резонно. Кто может прощать грехи, кроме Бога? И прощая грехи, Христос действительно как бы показывал свое божественное достоинство. Но покидая эту землю, Христос вот этот дар прощать грехи, он не забрал с собою. Вот что описывается перед его вознесением на небо. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, здесь 22 стих и ниже. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». Христос является дверями затворенными и говорит, «Мир вам, мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. Но кому оставите, на том останутся». Вот здесь важные слова, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Отвечая на вопрос иудеев, кто может прощать грехи, кроме Бога, он говорил, Отец послал мне прощать грехи. А вот здесь, покидая землю, он эту власть прощать грехи, он не хочет ее забрать с собой, он хочет ее оставить на земле. Потому что апостолы должны были обречь благодатью Духа Святаго, и здесь уже сам Господь должен был действовать через них. И они действительно получили эту удивительную, уникальную власть. Связать что-то на земле, это будет связано на небе. Развязать что-то на земле, это будет развязано на небесах. Причем священник отпускает грехи не силой своего благочестия, или накладывает прещение на человека, епископа или пресвитера, не силой своего благочестия, а силой вот того служения, которое ему поручено, верено ему. Это надо понять. И сама формулировка, когда мы читаем разрешительную молитву, мы говорим, Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью, щедротами своей человеколюбия, да простит тебя, а далее мы говорим, и ас недостойный, там, протоиерей, иерей, архиерей, там, митрополит, прощаю и разрешаю. То есть, и вот говоря, что ас недостойный, мы этим самым подчеркиваем, что здесь Христос незримо стоит, приемле исповедание твое. Вот внимательнее вслушивайтесь в слова молитв, которые читают перед исповедью. И в этом смысле действительно Христос незримо стоит при совершении каждого таинства. И при исповеди, и он приемлет исповедание. А священник, он свидетель, и он совершает отпущение грехов от имени Иисуса Христа, как Павел и пишет. Я, если кого простил, я простил от имени Иисуса Христа. Почему он так говорил? Он как бы говорил, может быть, как человек я и не простил бы, но так как Господь мой простил людям все грехи, он омыл каждый грех своей кровью, как же я могу не простить человека? А в тех случаях, когда на людей накладывали прещение, это делалось в воспитательных целях, для того, чтобы человека заставить задуматься. Вот, например, известное отлучение графа Льва Николаевича Толстого. Некоторые говорят, что он был предан анафеме, там пели по храмам анафему. Но это писатель Куприн написал такой рассказ «Анафема». Это он придумал. На самом деле было отлучение. Оно было связано с тем, что граф Лев Николаевич Толстой высказывал взгляды, несовместимые с православием. То есть он отрицал учение о Святой Троице. Он отрицал учение о божественности Иисуса Христа. Он отрицал учение о личности Святого Духа. В любой бы христианской общине, там, в баптистской, в адвентистской, там, в пятидесятнической, в католической, в лютеранской, его бы отлучили за такие верования. Но получается так, что только вот нам, православным, пеняют, что вот мы отлучили такого гениального писателя. Так его отлучили не за то, что он гениальный писатель. надо сказать, что церковь до последнего момента боролась за него. И известный оптинский старец Парсонофий был послан в Остапово, чтобы встретиться с графом Толстым. Потому что Толстой хотел встретиться с оптинскими старцами. Он же убежал из Ясной Поляны, из своего окружения этих толстовцев. Но не смог встретиться. Его в полубеспамятном состоянии увезли из Шамардино, где он у сестры остановился, она была монахиня. А сестре он говорил, что он хочет со старцами пообщаться. А когда вот старец Варсонофий приехал в Остапово, в доме станционного смотрителя, граф Толстой был уже в полубеспамятном состоянии, конечно, до него уже доступа не было. И церковь, когда она отлучала его от себя, в этом же документе было сказано, что если граф Лев Николаевич Толстой пересмотрит свое вероубеждение, то церковь примет его назад. То есть это была декларация того, что своими заблуждениями он сам отлучил себя от церкви, потому что действительно человек, который не верит в Троицу, не верит в божественность Иисуса Христа, в личность Святого Духа, он не может считаться христианином. Ни в какой христианской конфессии, скажем так, ни в какой церкви. Это какая-то ересь, может быть. Но он и создал, собственно говоря, свою секту. Вот эти толстовцы были. Но церковь всегда очень аккуратно подходит к такому вопросу, как вот предать человека в изнеможении состояния. То есть оставить его один на один, без церковной защиты, без благословения церкви. И вот когда наша страна осталась без Бога, в том смысле, что святейший патриарх Тихон, он предал анафеме советскую власть за те бесчинства, которые они творили. Потом была страшная война. Я думаю, вот на этой войне 1941-1945 года вот многие вот эти большевики-коммунисты, они задумались, а за что такое нам? Почему мы так страдаем? Почему так тяжело? А верующие в эти же тяжелые времена, да, они несли свой крест вместе со всем народом. И когда церковь говорила, что тогда, когда народ радуется, мы радуемся, когда народ горюет, мы горюем, они имели в виду, что беда-то она общая была. И голод, который был, и скорби, и войны, которые не прекращались. И слава Богу, что этот режим безбожный, он рухнул, политика госатеизма ушла в прошлое, и не дай Бог, что это вернется. Но церковь имеет власть, реальную власть, прощать и запрещать. И об этом не надо забывать. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег, меня Георгий зовут.
Очень приятно.
Раз в тему вашего предыдущего рассказа хотел спросить у вас. В интернете прочитал, что в праздник торжества православия афонские монахи на Карулях анафематствовали Путина. Как к этому относиться?
Понимаете, скорее всего, это совершенно непроверенная какая-то информация. Дело в том, что анафематствовать человека можно за его неправильное религиозное вероубеждение. Как минимум. Нельзя человека анафематствовать там за плохое поведение, скажем так. Кто исследовал теологические мировоззрения избранного президента? Кто? Скорее всего, это какие-то слухи, домыслы. Я вообще к интернету отношусь, знаете, как вот иногда на заборах пишут какие-то там надписи всякие. Вот я так отношусь к интернету. Есть у меня в избранном несколько сайтов православных. Я туда захожу, там библиотеки христианские, где необходимую литературу. А вообще-то я компьютером пользуюсь как печатной машинкой. Вот так серьезно все. То, что там пишут, воспринимать не надо. Потому что мы не можем рассмотреть даже ближайшие события. Вот события, например, между Осетией и Грузией. два фильма сняты. Один фильм, значит, по заказу грузин-американцев сняли, другой наш сняли. Я специально не смотрел грузинский фильм, ждал, когда наш появится. А потом сел, посмотрел, один, другой. Я ничего не понял. Если вот какие-то глобальные события, трудно разобраться. И реально трудно разобраться. Я же был в разных горячих точках. Например, я когда был в Приднестровье, я переходил несколько раз линию фронта в Бендерах. И меня принимали на той, и на другой стороне, потому что и там были православные. И ребята рассказывали с той, с другой стороны. Он говорит, объявляем перемирие, все, не стреляем. Вдруг появляется БТР с замазанными опознавательными знаками, стреляет в одну сторону, стреляет в другую и уезжает. То есть всегда вот есть какие-то провокаторы, которые хотят спровоцировать ситуацию. А по поводу анафемы, которую якобы монахи там, в монастыре там, осуществили, насколько это может быть правомочно? Как это можно сделать? Сделать это можно вот как. Человека надо вызвать туда, где его хотят предать анафеме. Это как минимум. Потом объявить, какие религиозные заблуждения он имеет, какие догматы он повредил, или он учение Святой Троицы повредил, или что-то еще, или в раскол ушел. Потому что в церкви есть такое понятие, как еретики трех чинов. То есть надо классифицировать. Это как минимум. Потом один из этих монастырей не имеет права на Афоне кого-то взять и предать анафеме. Просто это я не могу представить, как это может быть. Без согласия всего как бы совет старцев Афона. И плюс еще Вселенского патриарха, который управляет Афоном в той мере, в какой он управляет Афоном. Потом, на каком основании, значит, даже если на уровне Константинопольского патриарха это произойдет, братская Константинопольская церковь предала анафеме человека, который является членом Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это недопустимо. То есть по всем канонам это просто утка какая-то очередная. И то, что вы озвучили ее на радио Радонеж, это грех. Потому что в Писании сказано, что поношение на братью не принимаем. Если мы видели, что человек крестился в храме, молился, целовал иконы, свечки ставил, то мы должны воспринимать его так, что он все-таки верующий человек. А дела человека, того или иного, можем соглашаться, можем не соглашаться. У нас вот когда предвыборная кампания была, и критика была, и оппозиция была, чего только не было. Я вообще сторонник монархической формы правления. Для меня все формы правления, какие сейчас есть, кроме власти патриарха, это нелегитимные формы. Но это мое такое частное как бы убеждение, я считаю, как бы вероубеждение, потому что принципы теократии для меня очень важны, преемственность власти, та клятва, которая была дана, когда был избран первый Романов, когда мы выходили из смутного времени. Но при этом, при всем при этом, я живу в стране, где действительно нелегитимность некая присутствует, потому что отсутствие царя, помазанника. Но есть легитимная форма. Это власть патриарха. Это самая легитимная. Она не прерывалась. Она сохранялась. После слияния зарубежной церкви, московской патриархии, уже просто все какие-то там разговоры по поводу легитимности или нелегитимности московской патриархии, они отпали. И поэтому надо в частном порядке, если вот человек что-то интересует, написать письмо Московскому патриархию или подойти там к настоятелю храма, куда вы ходите, задать вопрос. И он вам объяснит просто и понятно. Возможно ли такое, что один патриархат, значит, монастырь, принадлежащий к патриархату одному, вдруг отдельного человека из другого патриархата возьмет и предаст анафеме. Я вам говорю, такое невозможно. Это миф, сказка, провокация. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Помощи вам Божией в вашем служении. У меня вопрос по книге «Бытия» из главы первой. Когда читаю два стиха, 26 и 27, глава первая, стих 26 и 27, я всегда склоняюсь к мысли о том, что человек – это мужчина и женщина. Вот и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину. И перед этим в стихе тоже так же сказано. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. Получается, что человек — это мужчина и женщина вместе. Правильно я думаю?
Ну, если думать о том, что человек — это первый человек — это гермафродит, то вы совершенно неправы. На самом деле здесь смысл более глубокий. Жена для мужа – это как бы вторая половина. Вторая половина его личности. Потому что то, что мы называем любовью, это лежит в сфере, в эмоциональной сфере человеческого бытия. И мужчина и жена, когда они пребывают в единстве любви, в плоть едину, то есть происходит то, что называется зачатие детей. Это особое как бы состояние, некое даже таинство, таинство жизни. На самом деле, это Западная Церковь определила четко количество таинств, и мы на подхвате тоже. А на Востоке считали всегда, что таинств очень много. Постриг монашества – это особое таинство считалось. И мне кажется, зачатие человека – это тоже величайшее таинство, потому что это чудо Божие. И Бог создан по образу, то есть человек создан по образу и подобию Бога. И наиболее человек уподобляется Создателю, когда он рождает свое потомство. Поэтому, когда у Евы родился ребенок, она сказала: «Приобрела я человека с Господом». Иными словами, она сказала: «Как Бог сотворил нас из праха земного, Адама, из Адама меня, так теперь вот мы с Адамом, созданный по образу Бога, тоже создали жизнь. Благодаря Богу, вот, тому дыханию жизни, которое вдохнул в нас». То есть возможность плодиться и размножаться, она наиболее, она как бы раскрывает вот божественный образ именно в человеке. Потому что Бог творец. И человек становится творцом, когда он плодится, размножается, наполняет землю. Вот сегодня женщина звонила, у нее там много детей. Например, Бог сотворил животных, а Адам дал им имена. То есть он как бы сотворил с Богом. Он сотворит Богу, давая имена, он как бы расширяет границы творения. Но наша передача подошла к концу, и, как обычно, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо, Господь.